Говорит радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. Суд в Мурманске отказался отпускать на свободу активистов Greenpeace, несмотря на то, что обвинение против них переквалифицировано со статьи «пиратство» на статью «хулиганство». Московские власти согласовали шествие оппозиции 27 октября и русский марш 4 ноября. Участницу группы «Пусси Райт» Надежду Толоконникову переводят в новую колонию в Чувашии, что известно правозащитникам об исправительном учреждении, в котором ей придется отбывать остаток срока. Владимир Путин прибывает с визитом в Минск, где примет участие в заседании Совета глав стран СНГ и проведет отдельные переговоры с Александром Лукашенко, в том числе о судьбе арестованного в Белоруссии главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Конституционный суд России вынес постановление, увеличивающее свободу действий профсоюзов в России. Федеральная таможенная служба предлагает обложить специальным налогом покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах. И об итогах очередных матчей футбольной Лиги чемпионов. Сегодня в Мурманске суд рассматривал апелляции защиты на арест старшего помощника капитана судна Greenpeace Arctic Sunrise Пола Дугласа Ружицки и активистки этой организации Анны Паулы, задержанных 19 сентября в числе других 30 активистов-экологов и журналистов на акции против загрязнения Арктики возле платформы «Приразломная». Несмотря на то, что накануне Следственный комитет переквалифицировал обвинения, предъявленные экипажу Arctic Sunrise, с пиратства на хулиганство, суд отказался изменить задержанным меру пресечения и не выпустил экологов на свободу. В Greenpeace обвинения активистов в хулиганстве считают такими же абсурдными, как и в пиратстве, и намерены дальше добиваться освобождения задержанных, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Адвокаты Greenpeace ожидают, что Следственный комитет предъявит обвинение в хулиганстве 25 октября. Подробности у моего мурманского коллеги Максима Жаравина.
Мурманский областной суд сегодня рассматривает три последние апелляции на арест активистов Greenpeace, обвиняемых в пиратстве за нападение на платформу «Приразломная» в Печерском море. Отказ апелляции уже получили канадец Пол Дуглас и гражданка Бразилии Анна Паула, для которой это было повторное слушание, поскольку в последний раз суд постановил дать отвод переводчику в связи с некачественным и неполным переводом. Арестованные предоставили нового переводчика из Санкт-Петербурга, у которого есть опыт работы в уголовном судопроизводстве. Претензий к новому переводчику у Анны Паулы не возникло. Также судебного решения сейчас ожидает украинец Руслан Якушев, который принимает участие в судебном заседании по видеосвязи. Вчера Следственный комитет Российской Федерации распространил информацию о том, что действия активистов Greenpeace будут переквалифицированы со статьи пиратства на статью хулиганства. На основании данного заявления адвокаты активистов в ходе сегодняшних судебных заседаний просили отложить апелляции и истребовать постановление следственного органа о переквалификацию уголовного дела. Также, ввиду указанных причин, защита просила дать арестантам возможность участвовать в судебном заседании вне клетки. Однако суд во всех ходатайствах отказал, объяснив это тем, что официального документа о переквалификации получено не было. Активисты их также на руки не получили, а значит, законных оснований учитывать информацию Следственного комитета России в настоящий момент не имеется. Адвокат Пола Дугласа Лариса Васильева рассказала, что по ее информации СКР начнет предъявлять обвинение в хулиганстве с завтрашнего дня. Сами документы о переквалификации должны прийти из Москвы в Мурманск сегодня. Следственный комитет эту информацию пока никак не комментирует, равно как и не называются причины, по которым уголовное дело было переквалифицировано на более мягкую статью.
Я заявляла ходатайство о том, чтобы суд помог в защите, в осуществлении прав защиты, то есть истребовать это постановление следственного органа. Поскольку в самом постановлении суда указано, что разыски Пол Дуглас подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание до 15 лет. И мне нет оснований не доверять представителю Следственного комитета, который сказал, что пиратство переквалифицировано на хулиганство. И поэтому я надеялась, что суд все-таки разрешит предоставить защите право осуществлять всеми возможными способами и методами. К сожалению, это не произошло. У меня есть информация о том, что с завтрашнего дня начнется
предъявление обвинений.
Да, именно в хулиганстве.
В свою очередь, Greenpeace уверен, что следствие переквалифицировало обвинение активистам природоохранной организации из-за обращения Нидерландов в Международный трибунал по морскому праву по части урегулирования вопроса с задержанными активистами Greenpeace и арестованным судном Arctic Sunrise. О позиции Greenpeace рассказал представитель организации Юлия Бронина.
На следующий момент обвинения пока что еще не заменены, процедура еще не осуществлена, обвинения не предъявлены. Соответственно, как только мы получим соответствующие документы, как только объявления действительно будут предъявлены, конечно же, наши юристы, они сейчас уже в курсе, они готовятся к этому, и наша ряд, естественно, на это последует. Будут ли освобождены наши активисты? Это вопрос, потому что сейчас на апелляциях не рассматривается вопрос по существу. Ведь кажется, прокомментировать, как будет протекать дальше следствие и можно ли будет вызволить наших активистов по какие-то либо и по какие-либо гарантии тоже. Я думаю, что время покажет, как это будет трактоваться теперь.
Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свободы.
О том, что Следственный комитет России переквалифицировал обвинение, предъявленное экипажу судна «Арктик Санрайз» с пиратства на хулиганство, стало известно накануне вечером. Информация об этом появилась на сайте ведомства. В сообщении говорится, что следствие не исключает привлечение отдельных фигурантов дела к ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. Также отмечается, что из-за отказа обвиняемых от дачи показаний следователи проверяют все возможные версии произошедшего, в том числе шпионаж, терроризм и незаконную научную деятельность. О том, как решение Следственного комитета может повлиять на дальнейшую судьбу арестованных активистов, размышляет глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Первое утверждение о преступной деятельности, что наши коллеги являются пиратами, было абсолютным абсурдом. Ровно как и второе. О том, что они являются хулиганами, является абсурдом.
Как сейчас себя чувствуют активисты Greenpeace, которые находятся в разных СИЗО Мурманска? Нет ли у них каких-то жалоб на самочувствие, на то, как с ними обращаются? Как они вообще держатся?
Они держатся очень хорошо. Безусловно, обращаются с ними достаточно хорошо. А вот условия содержания не очень хорошие. И, безусловно, они не вполне соответствуют ни российским, ни международным нормам. Держатся они молодцами. И все считают, что они не являются ни пиратами, ни хулиганами.
Очень много юристов сейчас защищают интересы задержанных людей. А что Greenpeace, вот кроме того, что оказывает юридическую помощь задержанным активистам, в принципе делает для того, чтобы они были освобождены?
Вы знаете, по всему миру наши коллеги с огромным количеством волонтеров и просто жителей стран высказывают поддержку нашим активистам и пытаются донести соответствующую информацию до российских посольств. Это делает несколько миллионов человек в мире. Различного рода мероприятия проходят более чем в 50 странах, причем проходят уже не первый раз. То есть мы всячески хотим поддержать активистов. Одновременно с этим мы пытаемся продолжить в той же серьезной степени работу, связанную с охраной окружающей среды и, в первую очередь, с охраной Арктики, потому что очень не хочется, чтобы произошло отвлечение общественного внимания реальных экологических проблем, которые мы пытались сделать публичными и известными, на конкретные вещи, связанные с ведением следствия. Безусловно, это очень важно, и важно, чтобы наши активисты были свободны, но при этом одновременно тоже важно, чтобы информация о том, какое загрязнение может наступить в Арктике, что там происходит, было известно людям.
Это был глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Экипаж «Арктик Санрайз» 19 сентября задержали российские пограничники. Основанием для задержания стала акция, проведенная экологами днем ранее у нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море. Активисты Greenpeace попытались высадиться на нее в знак протеста против загрязнения Арктики, но сделать это им не удалось. Если по статье «Пиратство» экологам грозило до 15 лет колонии, то статья о хулиганстве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и еще о российских новостях. Московские власти согласовали шествие оппозиции в поддержку политзаключенных 27 октября. Организаторы согласились с вариантом, при котором шествие пройдет по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до Тургеневской площади. Несмотря на первоначальное заявление о том, что принципиальным для них является окончание акции на Лубянской площади около Соловецкого камня. Сегодня же был согласован и русский марш, который представители националистических организаций проведут в этом году в районе Люблино. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Представители Комитета протестных действий оппозиции намерены приурочить акцию к Международному дню политзаключенных, который отмечается 30 октября. Сначала заявители обратились к властям с просьбой согласовать шествие 26 октября от Пушкинской площади по бульварам до Лубянской площади. Там они планировали возложить цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий в СССР. Мэрию такой вариант не устроил. Оппозиционерам было отказано без предоставления альтернативных маршрутов. Тогда организаторы подали аналогичную заявку на 27 октября, что тоже не устроило представителей мэрии, поскольку организаторы, по их мнению, не смогли бы выполнить требования по обеспечению порядка. В итоге оппозиционеры предложили компромиссный вариант, который городские власти одобрили. Шествие в поддержку политзаключенных пройдет 27 октября. Участники акции стартуют с Пушкинской площади и завершат мероприятие на Тургеневской площади, поясняет один из организаторов акции, член движения «Солидарность» Петр Царьков.
Департамент региональной безопасности правительства Москвы рассмотрел наши предложения компромиссным вариантом маршрута шествия на 27 октября и согласился с ним. Сегодня мне позвонил заместитель руководителя департамента Олейник Василий Васильевич, сообщил мне об этом и пригласил нас, заявителей, в департамент для обсуждения технических подробностей предстоящей акции. Напомню, что вчера поздно вечером мы направили по электронной почте в департамент региональной безопасности Москвы предложение, в котором было сказано, что согласны провести шествие 27 октября по маршруту от Пушкинской площади по бульварам до Тургеневской площади без поворота на Мясницкую улицу и дальнейшего прохождения по ней к Лубянке, а также без поворота на проспект Сахарова и движения в сторону Садового кольца. То есть Тургеневская площадь должна стать финальной точкой шествия.
И от идеи возложить цветы к Соловецкому камню, я так понимаю, вы отказались?
К сожалению, Федеральная служба безопасности запретила проход людей на Лубянскую площадь. Поэтому мы предлагаем возложение цветов осуществить 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, а 27 октября, в воскресенье, провести массовое шествие, но, к сожалению, без возложения цветов.
Как ранее отмечал Петр Царьков, возложение цветов к Соловецкому камню – один из принципиальных моментов готовящейся акции. По мнению еще одного организатора «Марша за свободу» Александра Рыклина, необходимость провести подобное шествие назрела. Обществу важно продемонстрировать власти, что ситуация, в которой оказались фигуранты так называемого «болотного дела» и другие политзаключенные, неприемлема.
Ситуация с болотными узниками какой-то части своей, нам очень хотелось надеяться, сдвинулась. Все эти разговоры об амнистии все-таки возникли не на пустом месте. И мы очень надеемся, что подобного рода перспектива существует. Мы знаем, что президент Совета по правам человека проделал большую работу и предложил администрации и Госдуме свой вариант амнистии. И мы знаем, что он предусматривает освобождение болотных узников. В этих условиях провести массовую большую акцию, которая бы продемонстрировала властям неприятие этой ситуации со стороны всех вменяемых ответственных граждан России, которые понимают, что эти люди совершенно случайно сидят ни за что. Все свидетельские показания и все по этому делу доказательства сфальсифицированы. Что суд – это не суд, а фарс. И, конечно, мы очень надеемся, что эта акция окажет поддержку всем политзаключенным, и в том числе узникам Болотной, потому что, когда люди видят, что их не забыли, что их по-прежнему поддерживают, что десятки тысяч людей выходят на подобного рода акции в их защиту, мне кажется, у них должно теплеть на душе и проще переносить все те тяжелейшие и невыносимые условия, в которых они сейчас находятся.
По словам Александра Рыклина, участники шествия выступят в поддержку не только узников Болотной, но и других политзаключенных, например, бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который был арестован ровно 10 лет назад, 25 октября 2003 года. Согласованное количество участников акции 27 октября – 20 тысяч человек. Сегодня же стало известно, что московская мэрия отказала в согласовании в центре города русского марша, однако дала согласие на его проведение на юго-востоке Москвы в районе Люблино. Ежегодно с 2005 года акция проходит в День народного единства, 4 ноября. С 2009 года власти разрешают проведение акции в районе Люблино. По словам лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина, то, что власти не стали согласовывать акцию в центре Москвы, не расстроило организаторов.
Обсуждаются технические аспекты и вопросы, но с 12 до 18 и принципиально проведение Люблино согласовано. Переговоры идут конструктивно, то есть власти Москвы признают факт, что русский марш пройдет, и пройдет в согласованном порядке. Складывалась такая тяжелая обстановка перед началом переговоров, что вообще не получится в этот год конструктивного диалога. Была такая угроза, что марш вообще придется проводить в несанкционированном порядке. Поэтому то, что вот Люблино согласовали и подписали, это мы считаем положительно.
А по формату будут ли какие-то отличия по сравнению с предыдущими годами?
Этот марш будет самый крупный, самый технически подготовленный и оформленный. Будет порядка 4000 флагов. Будет огромное количество баннеров, будет рок-концерт, будет профессиональный звук, сцена.
По словам Дмитрия Демушкина, заявленное количество участников акции – 30 тысяч человек. Против проведения русского марша выступила Федерация мигрантов России. Руководитель этой организации Мухаммад Амин призвал власти Москвы не согласовывать националистам акцию. «Если мы узнаем, что националисты будут проводить митинг, мы подадим заявку и будем проводить альтернативный митинг», заявил Мухаммад Амин в интервью агентству «Интерфакс». Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Время свободы». Участницу группы «Пусть Рает» Надежду Толоконникову, осужденную на 2 года за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя, переводят из колонии в мордовском поселке Парца в другое исправительное учреждение. Слухи о переводе Толоконниковой появились 6 дней назад, в пятницу, через день после того, как она возобновила прерванную ранее голодовку с требованием перевести ее в другой регион, чтобы обеспечить ей безопасность. В письме, опубликованном «Новой газетой» на прошлой неделе, Толоконникова пишет, что она протестует не только из-за того, что начальство колонии угрожало ей расправой, но и по ряду других причин, в том числе потому, что в колониях Мордовии, цитата, «заключенных подавляют, унижают, отказываются слушать, обманывают, уничтожают в них все человеческое, превращают в затравленных зверей». Ранее широкий общественный резонанс вызвало открытое письмо участницы «Пусть Рает» о арабских условиях труда заключенных на тюремном швейном производстве. Накануне сведения о том, что Толоконникову этапируют именно в Чувашию, в исправительную колонию номер 2 города Алатырь, подтвердил член общественной наблюдательной комиссии республики правозащитник Алексей Глухов. Какие условия и какое отношение со стороны начальства колонии ждет ее на новом месте? Я побеседовал с Алексеем Глуховым об условиях содержания заключенных в колониях Чувашии и о нарушениях, с которыми приходилось сталкиваться членам общественной наблюдательной комиссии в исправительных учреждениях этого региона. Алексей, что вы можете, как член общественной наблюдательной комиссии Чувашии, сказать в целом об исправительных учреждениях региона и, в частности, о колонии номер 2 города Алатырь, куда сейчас Толоконникову, по вашим сведениям, этапируют?
В целом, уголовно-исполнительная система Чувашии не является ни выдающейся, ни худшей в стране, такая среднечковая. Скажем так, есть колонии с очень высокими бытовыми условиями осужденными, есть колонии, ну, мягко говоря, которые вообще, мне кажется, не предназначены для содержания людей, так как строились именно как временное прибежище в советское время, то есть сейчас там на ползучем грунте какие-то непонятные здания есть. Примитивно к женским колониям у нас их 3 в республике, это ИК-5 в Козловке, где, наверное, самые высокие бытовые условия, ну и определенная нагрузка по труду там тоже присутствует. Лечебно-исправительное учреждение 7 в Цивильске, там, где осужденные с заболеваниями, связанные с психикой и наркоманией, алкоголизмом. Ну и непосредственно исправительная колония 2 в Алатыре общего режима. В целом, в общем, ни хорошего много не скажешь, вот, и плохого тоже много не наберешь. Ну, достаточно удалена от центра республики, более 200 километров, вот как так они там на отшибе и живут.
Планируете ли вы посетить эту колонию, когда подтвердится информация о нахождении там Толоконниковой?
Я обратился уже к другим членам общественной наблюдательной комиссии, в силу того, что я один, как член наблюдательной комиссии, не имею права посещать беспрепятственно данное учреждение, обратился к другим членам комиссии для того, чтобы они вместе со мной выехали туда при первой же возможности.
А приходилось ли вам уже бывать в колонии в Алатыре?
Да, это было достаточно давно, потому что у нас по зонам ответственности другой член общественной наблюдательной комиссии, Ираида Шпак, отвечает за эту колонию. Она не так давно была вместе со спецпрокуратурой в рамках комплексной проверки в исправительной колонии номер 2. И она отмечает вот динамику о том, что там по некоторым аспектам улучшается условия содержания. Очень высоко там поставлена культурно-массовая работа. Я думаю, недели не проходит, если там какие-нибудь там конкурсы стихов, там театральные постановки и прочее не проходят в учреждении.
Но ведь мы знаем, что в мордовской колонии Толоконникова отказывалась участвовать в подобных мероприятиях.
Отказывалась, не отказывалась, все в зависимости от мероприятий, от подхода психолога, социального работника, учреждения к осужденному. Одно дело, когда заставляют участвовать там, где не хочешь, где это не то, там, насколько я помню, там какая-то там краса колонии или что-то такое там конкурс был. Это одно. А другое, когда дают возможность реализовать какие-то творческие способности человека привлечь к участию других осужденных и сделать что-то красивое, творческое, почему бы и нет. Вот, мне неизвестно, я лично не знаком с Надеждой Толоконниковой, как она будет вести себя и прочее. В любом случае, заставить ее участвовать в этом, ну, в целом, в общем, нельзя.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы знакомы вот с открытым письмом Толоконниковой, в котором она говорит о рабских условиях труда на швейном производстве в колонии,
да,
в Мордовии?
Да.
Какие производства есть в колонии в Алатыре? Были ли жалобы на условия, подобные тем, что описывает Толоконникова?
Ну, непосредственно про рабские условия труда жалоб не было. В отсутствии жалоб и лица, который, ну, выступал бы, ну, так сказать, жертвой нарушения прав, очень тяжело это установить. У нас есть сигналы по другим учреждениям, по переработке, по завышенной норме. И мы пытались их проверять. Но, однако, осужденные, опасаясь каких-либо претензий со стороны администрации, никогда не подтверждали нам это. И когда мы приезжали в учреждение и специально заходили на промзону, в междусмене, скажем так, когда одна смена должна убыть и другая прибыть, все это соблюдается. Вот, ну, проблемы, мне кажется, существуют определенные.
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии. Знаете ли вы этих людей, насколько адекватное впечатление они производят? Спрашиваю, опять же, потому что Толоконникова и ее адвокаты предъявляли множество претензий к руководству ФСИН Мордовии. Как эти люди себя поведут, зная, что к ним приковано внимание всей страны, если не всего мира?
Алексей Алексеевич Нескин, начальник управления УФСИН Чувашии, он сам выходец из мордовских лагерей, скажем так. Он ранее работал непосредственно в Мордовии в системе исполнения наказания. Но в целом, я бы сказал то, что руководство УФСИНа и руководство колоний, ну, я бы назвал их адекватными. Никто, я думаю, после того, то, что Надежда привлекла к себе большое внимание в Мордовии, не стал бы осуществлять какие-либо действия с Надеждой здесь. Потому что они прекрасно понимают, что это, ну, необходимо будет каким-то образом выходить из этой ситуации. И мне кажется, то, что есть, как, ну, есть какая-то внутренняя уверенность при определенных условиях. Я думаю, то, что в новом учреждении Надежде все-таки будет предложено заниматься творческой деятельностью колонии. Потому что сейчас, опять-таки же, будут новые этапы конкурсов синовских, творческих. Вот, я думаю, то, что там можно стать звездой некой такой колониальной. Вот, но это, ну, в целом, в общем, мне кажется, что руководство и КАГВА в Алатыре тоже прекрасно понимает, кто к ним едет. И им бы не хотелось бы вокруг их спокойной, удаленной от управления колонии, все-таки как-никак 200 километров, для чего, ну, это другой край республики. Чебоксары, то что-то там вдруг, чтобы ездили постоянные проверки. Я думаю, то, что можно будет найти определенный компромисс.
Об исправительной системе Чувашии республики, в одной из колоний которой будет отбывать остаток срока участницы группы «Пусть ирает» Надежда Толоконникова, рассказывал член общественной наблюдательной комиссии региона Алексей Глухов. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов. Появившаяся на этой неделе информация о том, что Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора, подтвердилась. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Его же решением Онищенко получил должность помощника премьера. Аналитики называют это назначение почетной отставкой. Экспертов, впрочем, уже в большей степени интересует не Онищенко и даже не планы власти расформировать ведомство, которое он возглавлял, Роспотребнадзор, надзор, а аппаратное усиление, объявившее о его отставке, вице-премьера правительства Ольги Голодец. Вот что думает по этому поводу политолог Марк Урнов, с которым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Ольга Голодец – человек аппаратно очень опытный. Не просто так вот выходить самостоятельно с инициативой, ни с кем ее не согласовывая, это, с моей точки зрения, абсолютно для нее невозможно. И тем более, что в момент оглашения планов снятия Онищенко, она находилась в Китае рядом вместе с премьер-министром, и вот в таких условиях думать, что это была ее личная инициатива, это странно. Так мне вот кажется, что инициатива внутренне исходила от Медведева. Видимо, Медведев сообразил, что вот та политика, которая осуществлялась с помощью Онищенко, она просто бредовая и тупиковая, и превращает государство просто в какую-то такую потешную команду, которая чуть что начинает блокировать поток продуктов. Ну, в свое время мы сильно насупливали брови, когда нам кто-то не нравился, и крыть нефтяной кран, или там газовый кран. Ну, видимо, с этим уже наигрались, потому что вот со времен таких вот активных войн с Украиной западные потребители стали реагировать на это болезненно, тем более сейчас альтернативное топливо начинает развиваться, сланцевый газ. В общем, нельзя сейчас так вот давить на соседей, демонстрируя, что крантик у тебя – это такой политический инструмент.
Означает ли это, что отставка Онищенко свидетельствует о том, что Роспотребнадзор больше не будет использоваться вот в этих внешнеполитических функциях?
Очень хотелось бы надеяться, но говорить, что кто-то вот теперь все, мы все поняли и не будем вести себя так, как вели, ну, я уже боюсь такого рода прогнозы делать. Сейчас решили, а потом перерешают. Проблема не в том, что есть Онищенко или нет Онищенко, а в том, что реально нету серьезно продуманной стратегии политического поведения в ответ на вызов.
Но мне вот хотелось бы еще немножко поговорить о фигуре Ольги Голодец. Как мне кажется, вот эта отставка Онищенко во многом была радостно встречена представителями либерально мыслящей общественности. До этого Ольга Голодец уже становилась известной, когда она обратилась к Путину с критикой закона Димы Яковлева об усыновлении российских сирот. Будет ли какое-то у нее интересное развитие карьеры, то есть выступает ли в данном случае Голодец как такой вот рупор того, что хочет слышать либерально мыслящая общественность?
По факту она действительно говорит для меня, как для либерала, вещи абсолютно разумные. Она человек умный, она человек понимающий, она вполне осознает, что вот эти вот придурковатые инициативы вроде закона Димы Яковлева, они только вред приносят. Поэтому если к ее мнению начинают прислушиваться, слава богу. Но, строго говоря, на самом деле, и сейчас уже думаю в связи вот с таким вот абсолютно безумной какой-то стагнацией, с кризисом где только можно, там, с пенсионным кризисом, с отсутствием роста, с бегством капитала, и в связи с этим, с торможением экономики, все-таки, наверное, дойдет до лидеров страны, что просто держать то, что вежливо называют экономику в ручном управлении, оно неэффективно, тебе никто доверять не будет. Поэтому тут по логике вещей имело бы смысл, да, двигаться в сторону нормальных, таких вот прогнозируемых, прозрачных, на праве основанных, то есть либеральных отношений государства там, с бизнесом и с соседями и все прочее. В этом смысле, конечно, вот, может быть, кризис открывает перспективу для реалистически и рационально мыслящих людей вроде Ольги Голодец.
Говорил политолог Марк Курнов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в следующей части нашего эфира. В Минске начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Туда приехал президент России Владимир Путин, который, как ожидается, на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко поднимет вопрос об освобождении Владислава Баумгертнера, арестованного в Минске главы российской компании «Урал-Калий». Конституционный суд России поддержал право профсоюзов самостоятельно формировать свою организационную структуру и создавать новые подразделения. А также спор о дронах, публикация секретных документов в американской прессе интересным образом дополнила официальные итоги переговоров президента США и премьер-министра Пакистана. Чиновники хотят обложить россиян новым налогом на покупки в зарубежных интернет-магазинах. И о спорте. Итоги первого круга группового турнира футбольной Лиги чемпионов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Продолжаем информационный эфир «Радио Свобода». Сегодня в Минске начинается двухдневный саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Уже известно, что в белорусскую столицу не приедет президент Киргизии из-за позиции официального Минска, который не хочет выдавать свергнутого президента этой страны Курманбека Бакиева. Также в преддверии саммита уже, можно сказать, традиционно были превентивно задержаны несколько активистов оппозиции. Приезжает на саммит и президент России Владимир Путин, который, как ожидается, во время встречи с Александром Лукашенко поднимет вопрос об освобождении арестованного в Минске главы российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
24 и 25 октября в белорусской столице проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств, членов Содружества независимых государств. Уже официально подтверждено, что в Минск не приедет президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Возмущенный позицией официального Минска, не желающего выдавать осужденного на родине бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Накануне саммита Атамбаев заявил в интервью киргизской прессе, что белорусские власти покрывают организаторов недавних столкновений на юге Киргизии. Вместо президента на саммите СНГ в Минске Киргизию будет представлять первый вице-премьер правительства Жомарт Атарбаев. Власти Киргизии неоднократно обращались в Генпрокуратуру Беларуси с просьбой о выдаче Бакиева, но всегда получали отказ. По мнению белорусской стороны, правовых оснований для удовлетворения просьбы о выдаче Бакиева нет. В августе 2012 года посол Киргизии был отозван из Минска. В преддверии саммита в белорусской столице традиционно прошли превентивные задержания активистов оппозиции. В Минске на рабочем месте в 2 часа дня был задержан активист гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Молчин. Он даже не успел переодеть рабочую форму. Оппозиционер работает разнорабочим в одной из частных минских фирм. Милиционеры забрали его в местный РОВД, где составили протокол о неповиновении сотрудникам милиции. На 5 суток ареста осудили лидера белорусских национал-большевиков Евгения Контуша, а также задержали активиста этого движения Дмитрия Полиенко. Сотрудники правоохранительных органов приходили домой и к другим участникам оппозиционных организаций и движений и интересовались у родственников, как их можно найти. О том, что сейчас представляет Содружество независимых государств и какие темы могут стать главными на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, рассуждает политолог Валерий Карбалевич.
СНГ выполняет несколько функций. Это площадка для переговоров, это иллюстрация населению постсоветских государств, что постсоветское пространство в политическом смысле не распалось. Это способ взаимной легитимизации авторитарных режимов, которые господствуют на постсоветском пространстве. Ведь, скажем, выборы проходят, скажем так, с большими нарушениями, и миссии СНГ всегда признают эти выборы состоявшимися, что дает авторитарным режимам в руки механизм легитимизации. Что касается предстоящей встречи Путина и Лукашенко, я думаю, что со стороны Путина главный вопрос будет – это вопрос освобождения Баумгертнера. Со стороны Беларуси главный вопрос – это попытка склонить Россию отказаться от перечисления в российский бюджет таможенных пошлин за вывоз нефтепродуктов из Беларуси. Речь идет о сумме 4 миллиарда долларов, которые крайне необходимы Беларуси. Я думаю, что вот эти два вопроса будут главными в повестке дня.
Говорил политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас вернемся к российским событиям сегодняшнего дня. Конституционный суд России вынес сегодня решение, которое может повлиять на работу российских профсоюзных организаций. Суд поддержал право профсоюзов самостоятельно формировать организационную структуру и создавать новые подразделения, подчеркнув решение, что право граждан на объединение, включая право создавать профсоюзы, относится к основным правам человека, закрепленным в Конституции. В чем суть истории? Что вынудило профсоюзных лидеров подать этот иск, при том, что закон о профсоюзах не менялся почти 20 лет? И почему для них так важен вопрос о большей самостоятельности? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
За разъяснением в Конституционный суд обратились Общероссийский профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей, промышленности и строительства и Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания. В 2010 году они изменили свои уставы так, чтобы иметь возможность создавать цеховые, межрегиональные, территориальные, муниципальные, межрайонные, городские и прочие подразделения. Но прокуратура оспорила законность таких изменений, а суды признали, что профсоюзы имеют право создавать только те организации, которые перечислены в федеральном законе о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. По мнению заявителей, практика применения статьи 3 этого закона препятствует созданию в профсоюзе подразделений, не предусмотренных данной нормой, нарушает право на объединение в профсоюзы, необоснованно ограничивает права профсоюза самостоятельно принимать устав, определять свою внутреннюю структуру и противоречит Конституции России. В постановлении Конституционного суда указано, что федеральный законодатель не вправе допускать искажения самого существа права на объединение в профсоюзные организации, которые в соответствии с Конвенцией Международной организации труда включают право вырабатывать свои уставы, административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и формировать свою программу действий, говорит судья-докладчик Людмила Жаркова.
Конечно, ни законодатель, ни сама эта норма не имели в виду, что в этот перечень или вот те перечисленные виды, они являются исчерпывающими. Каждый профсоюз, исходя из собственной специфики, из специфики отрасли, в которой он создан, и исходя из тех отношений партнерских, которые складываются с другой стороной социального партнерства, с работодателями прежде всего, с органами и публичной власти в том числе, они имеют право создавать те, которые наибольшим образом будут отвечать и будут более эффективно работать.
Долгое время никто не рассматривал статью 3 закона о профсоюзах как исчерпывающий перечень видов профсоюзных организаций. Но с 2011 года многие организации были признаны незаконными.
В правоприменительной практике одна из статей закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности толковалась неправомерно, неконституционным образом, самым, наверное, вопиющим и не укладывающимся вообще в голове, ничем не обоснованным было то, что признаны незаконными. Структурные подразделения профсоюзов, такие как цеховые профсоюзные организации, профессиональные группы. Они существовали и ранее, на протяжении многих лет, задолго до того, как был принят вот этот рассматриваемый закон в 96 году. И вот поскольку они не были названы в этом тексте статьи 3, они были признаны незаконными, да, и потребовали удаления положения о них из устава.
Но Конституционный суд признал положение статьи 3 закона о профсоюзах несоответствующими Конституции России. Теперь развитию профсоюзных организаций ничто не помешает, а дела заявителей подлежат пересмотру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к международным новостям. В среду после встречи с президентом Бараком Обамой в Белом доме премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что во время переговоров он настаивал на прекращении воздушных ударов беспилотников по целям на пакистанской территории. Но вслед за заявлением премьер-министра газета The Washington Post опубликовала на сайте статью, из которой следует: Исламабад разделяет часть ответственности за воздушные атаки с Вашингтоном. Согласно секретным документам, в течение нескольких лет США и Пакистан сотрудничали в определении целей атак. Пакистанское правительство получало полную информацию о воздушных операциях. За разворачивающимся скандалом следит Юрий Жигалкин.
В качестве источника информации авторы статьи, а одним из них является легендарный американский журналист Боб Вудвард, использовали секретные документы ЦРУ и дипломатические меморандумы пакистанского посольства в Вашингтоне. Как эти документы попали в распоряжение газеты, неизвестно. Досье, которое охватывает 4 года антитеррористических операций ЦРУ в Пакистане, последние документы датируются 2011 годом, создает картину достаточно тесного сотрудничества между американскими и пакистанскими спецслужбами. Американские документы, в которых содержится описание более чем 65 воздушных атак, представляют собой отчеты, подготовленные ЦРУ для информирования посольства Пакистана в Вашингтоне. Эти брифинги, в которых участвовал бывший посол Пакистана в США Хусейн Хакани, были, судя по документам, постоянным мероприятием. ЦРУ оповещало пакистанцев о нанесенных ударах и предоставляло данные об их результатах, включая снимки, сделанные камерами беспилотников до и после воздушных атак. В некоторых случаях удары наносились по наводке пакистанских спецслужб. Например, в документе, датируемом 2010 годом, есть ссылка на то, что уничтожение объекта было произведено по просьбе вашего правительства. В другом месте есть упоминание о ряде объектов, имеющих отношение к совместным усилиям ЦРУ и МВР, то есть пакистанской межведомственной разведки, по определению объектов атак. Эти секретные бумаги дают представление об эволюции воздушной войны с террористами в Пакистане. Согласно «Вашингтон-Пост», поначалу ЦРУ преследовало сравнительно скромные цели – уничтожение главных действующих лиц Аль-Каиды и ее филиалов, имевших отношение к атакам 11 сентября, тех людей, до которых невозможно было добраться другими способами. Затем объектом воздушных нападений стали радикальные группы, причастные к терроризму. От поименного списка объектов атак ЦРУ перешло, образно говоря, к групповым. Беспилотники вели наблюдение за вооруженными группами людей и атаковали их, если поведение выглядело подозрительным. Один из таких ударов был нанесен 14 января 2010 года по группе из 17 человек, находившейся в тренировочном лагере талибов, после того, как операторы беспилотников пришли к выводу, что эта группа занималась изучением методов физической ликвидации людей. ЦРУ уведомило Пакистан, что в первой половине 2011 года было убито 152 боевика и 26 ранено. В графе «жертвы среди мирных жителей» стоит ноль. Официальных данных о результатах атак беспилотников нет. По данным неправительственных организаций, их жертвами стали около 3000 человек. Среди этих жертв несколько сотен мирных жителей. В среду, во время своего первого визита в Вашингтон, новый премьер-министр Пакистана Наваз Шариф после встречи с президентом Бараком Обамой заявил о том, что он сделал акцент на необходимости положить конец подобным ударам. Глава Пакистана, впрочем, не сказал ничего конкретного о том, как он намерен этого добиваться. Воздушная кампания ЦРУ вызывает громкую критику и жалобу пакистанцев на то, что воздушные удары контрпродуктивны, что они увеличивают ряды сторонников талибов. Однако публикация «Вашингтон-Пост» лишь подтвердила давние предположения американских аналитиков о согласии Вашингтона и Исламабада относительно таких методов борьбы с радикальными группами. Как говорит Дэниел Марки из Нью-Йоркского совета по международным отношениям, враги Соединенных Штатов являются врагами и Пакистана. Пакистанское государство борется с экстремистскими группами за выживание. Мирное население подвергается постоянной угрозе. Десятки тысяч мирных жителей были убиты в последние годы. Подавляющее большинство их стало жертвами не американских беспилотников, а пакистанских террористов. Талибы, которые по своей идеологии все больше сближаются с Аль-Каидой, переносят свои атаки из приграничных областей в города. Они взрывают церкви, мечети, организуют взрывы на рынках, атакуют государственные институты. Это наша общая с пакистанцами борьба. Талибы ищут любую возможность для атак в Пакистане. Они готовы к атакам в США. Достаточно напомнить, что организатор неудачной террористической атаки на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошел подготовку в лагере талибов в Пакистане. Объектами атак талибов станет Индия, станут западные страны. И пакистанское правительство рассматривает их в качестве угрозы, говорит Дэниел Марки. Тем не менее, секретные документы ЦРУ подтверждают предположение о том, что Вашингтон опасается, что пакистанские спецслужбы могут вести двойную игру. В одном из меморандумов госсекретаря Хиллари Клинтон, переданном пакистанскому послу, содержится, например, упрек в том, что по американским данным пакистанская разведка связана с экстремистскими группами, действующими в Афганистане. В 2011 году заместитель директора ЦРУ передал послу Пакистана материалы видеосъемки, где была запечатлена спешная эвакуация одного из складов взрывчатки, принадлежавшего экстремистской группе. Вывоз материалов начался после того, как ЦРУ предоставило сведения об этом хранилище пакистанской разведки.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Федеральная таможенная служба России предлагает обложить россиян новым налогом с каждой покупки в зарубежных интернет-магазинах. Этот сбор, по мнению чиновников, поможет облегчить работу таможенникам и Почте России, которые не справляются с сильным ростом количества посылок. Предполагаемая ставка нового налога до конца не определена. Она может составить от 1 до 10% от стоимости товара. Эксперты, с которыми побеседовала корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова, уверены, что даже 10% налога, что даже 10% налога не спасут катастрофическую ситуацию с доставкой посылок из-за границы.
Чтобы улучшить систему доставки международных посылок россиянам, нужно ввести таможенную пошлину на покупки в интернете. С такой инициативой в июне этого года выступил глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов. Повышение эффективности Почты России, улучшение работы таможенников уже не поможет, считает Бельянинов. Проработку этой инициативы оставили до осени. На этой неделе исполняющий обязанности начальника Московского отделения Центрального таможенного управления Александр Дуров разъяснил ситуацию агентству «Прайм». Таможенную пошлину будут оплачивать в одном из обсуждаемых вариантов сами россияне с каждой международной посылки. Составлять она будет от 1 до 10%. Сбор будет взиматься автоматически при уплате за онлайн-покупку. Сейчас, согласно действующему законодательству, облагаются пошлиной в 30% лишь посылки весом более 31 килограмма, но не менее 4 евро за килограмм, и чья стоимость превышает 1000 долларов. Стоит учитывать, что это товары, предназначенные для личного пользования. На подобную проверку таможня тратит довольно много сил и времени. Дуров утверждает, что введение дополнительного сбора позволит увеличить доходы бюджета и сократить срок доставки посылок. Только в Москве объем интернет-торговли достигает почти 3 миллиардов евро в год. Нетрудно подсчитать, сколько получит бюджет в случае введения нового сбора. Президент Ассоциации развития электронной коммерции Герман Клименко говорит, что введение таможенной пошлины на онлайн-покупки в иностранных магазинах поможет российским службам справиться с валом посылок. К тому же, при действующей системе иностранные интернет-магазины получают неоправданное конкурентное преимущество.
Таможенная пошлина уравнивает обстоятельства жизни предприятий в стране и за рубежом. А введение таможенной пошлины на импортные товары, которые наши граждане покупают за рубежом на eBay, на Alibaba, на массе других ресурсов, вызвано одной простой проблемой. Огромный поток идет из-за рубежа посылок, и с ним не справляется почта, и с ним непонятно, что делать с нашими предприятиями, которые платят налоги входные, потому что объем посылок превратился из частных в масштабный. Условно говоря, сейчас ежедневно границу России пересекает 100 тысяч коммерческих посылок. А для примера сравнения объем продаж, допустим, компании Евросеть 30-40 тысяч товаров в день. Ну, то есть это дневные вещи. То есть, грубо говоря, поток частных посылок практически превратился в огромный коммерческий подвал, который сметает под собой Почту России и таможню. И мы с вами знаем экономику, любой избыточный спрос все-таки должен приводить к какому-то ограничению. Потому что если мы его не будем ограничивать, то мы потеряем все наши бизнесы, не только e-commerce, но мы потеряем наши ритейловые сети, потому что конкурировать в неравных условиях, а условия абсолютно неравны. eBay, завозя товары в России, ничего не платят, а наши магазины вынуждены нести издержки на НДС, на таможенные пошлины. Поэтому в самой идее нет ничего плохого, но мне кажется, что пока очень поздно и не смело государство пытается это сделать, потому что информационный шум от всех этих, конечно, вещей для государства очень неплохо.
Согласно подсчетам Почты России, в 2011 году россияне получили 24 миллиона посылок из-за рубежа. К 2012 году их число выросло до 30 миллионов. Причем почти 80% – это именно онлайн-покупки. То есть в иностранных интернет-магазинах россияне оставили почти 80 миллиардов рублей. За эти отправления россияне дополнительно не платят. Кстати, глава ФТС Андрей Бельянинов получил выговор от президента России Владимира Путина за то, что служба недовыполнила план по сборам в бюджет. Существует еще одна идея решения проблем таможни и почты – снижение таможенного лимита в 1000 евро на покупки для личных нужд. Исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Виталий Жигурин считает, что эта мера будет эффективнее.
Проблемой в данном случае является использование беспошлинного ввоза, которые существуют на самый высокий порог, да, до 1000 евро в месяц. И, конечно, если речь идет не о потребительской покупке, а о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Наш взгляд, вот механизм снижения вот этого порога, он более привлекателен, да, и был бы более оптимальным, да, потому что такого высокого порога, который как существует в России, на сегодняшний день нет ни в одной стране мира. В Канаде, например, он вообще составляет 30 долларов в месяц. Мера, которая позволит снизить этот порог до 100-200 долларов, да, в месяц, она также позволит навести порядок, но при этом этот механизм, на наш взгляд, более рациональный.
Обе эти меры вызывают неприятие у части россиян. Против них на сайте Российской общественной инициативы объявлен сбор подписей. Введение дополнительных налогов на покупки будет направлено не на пополнение бюджета, а на защиту непомерных интересов российских продавцов, перепродающих аналогичные товары по непомерно завышенным ценам, говорится в обращении. Предлагается предлагаемые меры по снижению таможенного беспошлинного лимита или введению новых налоговых схем не окажут никакого влияния на российское производство и не стимулируют российских производителей товаров, однако существенно ограничат права физических лиц-покупателей, говорится в письме на сайте. Пока обращение поддержали почти 4900 россиян. Герман Клименко уверяет, что введение даже 10% пошлины не слишком изменит ситуацию. Ввести пошлину в 30% было бы правильнее.
Тут как бы всегда идет подмена понятия. Вот если посмотреть, все крики и стоны, которые идут в интернете, они заключаются следующим образом. Вот эти живопырки в Москве, товар в 3 раза дороже, а вот я покупаю там в Лондоне, потому что там в 3 раза дешевле. А, во-первых, 30% – это не в 3 раза. Это если покупали там сумочку за $100 в Лондоне, то она будет обходиться в 130. Но в эти $30 пишется возможность для десятков и сотен предпринимателей в России, которые могли бы этим бизнесом тоже заняться и доставлять товар. А 10% все-таки маловато, потому что накладные расходы, которые... То есть если мы будем выравнивать действительно предприятия, то пытаться поставить в равные условия российских бизнесменов и американских, например, то там есть НДС и таможенные пошлины. Это действительно в районе 30%.
Интересно, каким образом ФТС планирует проработать систему автоматического сбора с покупателя при оплате товара? Герман Клименко говорит, что решение довольно простое.
Решение во многих странах реализовано. При покупке и доставке в Россию сразу добавляется к счету 30% и оплачивается сразу же на счет таможенной пошлины.
Пока не ясно, к чему все-таки будут привязывать обсуждаемую пошлину – к весу, размеру или стоимости посылки. Глава ФТС Андрей Бельянин объяснил накануне журналистам, что пока никаких нормативных документов не выработано. Инициативу таможенников нужно еще обсудить с другими задействованными российскими ведомствами. Бельянинов заявил, что этот вопрос необходимо обсудить и в рамках таможенного союза. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» немного о спорте. Накануне в Европе состоялись очередные матчи самого престижного клубного футбольного турнира Лиги чемпионов. По итогам первой половины группового турнира, то есть 3 матчей, лишь один из 2 российских клубов находится в своей группе на 2-м месте, которое дает право сыграть в плей-офф этого турнира. Подробнее спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Прошла лишь половина отборочного турнира, то есть по 3 игры сыграли соперники, и формально еще никто не добился успеха по итогам этих 3 матчей, никто не прошел в стадию плей-офф, и, соответственно, аутсайдеры имеют хотя бы теоретические на все же шансы занять 1 из 2 первых мест. Итак, позавчера играл «Зенит», играл в гостях у португальского клуба «Порту». Этот матч, конечно, был знаменателен тем, что ведущий нападающий «Зенита» бразилец Халк перешел в «Зенит» как раз из португальского «Порту». То есть он играл у себя фактически на своем бывшем домашнем поле. И надо сказать, что на трибунах были его портреты, несмотря на то, что Халк теперь соперник португальцев. Игру искалечило досаднейшее для хозяев поля удаление Эктора Эреры. Защитник «Порту» за 20 секунд получил в начале игры сразу 2 желтые карты. Причем вторую достаточно глупую, раньше положенную, выбежал из стенки. И судья его, естественно, удалил. И остаток матча, а это было примерно 80 минут, то есть практически весь матч, и Порту играл в своем поле в меньшинстве. Сказать, что это сильно повлияло на ход матча, в общем-то, повлияло, можно так сказать. Порту пытался атаковать, конечно, но большей частью все-таки пытался затыкать дыры, которые возникали в его обороне регулярно из-за этого досадного поступка РР. «Зенит» имел некоторые возможности для того, чтобы счет открыть, и в результате на 86-й, кажется, минуте все-таки свое дело сделал. Халк навесил на штрафную, а защитники упустили Киржакова, который изящным кивком головы, фактически еле коснувшись мяча, забил единственный гол в матче. Счет в этой встрече 1-0 так и остался на табло. В результате сейчас в группе G «Атлетико» испанский имеет 9 очков после 3 побед. «Зенит» вышел на 2-е место после выигрыша у «Порту», набрав 4 очка. У «Порту» осталось 3 очка, и у австрийской «Аустрии» всего 1. Таким образом, «Зенит» и «Порту», как, впрочем, и предполагалось, будут, видимо, спорить за 2-е место в группе, а мадридскому «Атлетико», я думаю, скорее всего, обеспечена путевка в плей-офф. А вчера ЦСКА в «Химках» играл против «Манчестер Сити», английского клуба, достаточно богатого, но пока что не очень успешно играющего. Тем не менее, уровень в классе отличался очень сильно, и это было видно по всей игре. ЦСКА сейчас вообще в кризисе, и в чемпионате России много проигрывает, и в Лиге чемпионов тоже. Тем не менее, армейцы атаковали практически весь матч и даже открыли счет после удара Тошича. Очень красиво он опередил вратаря Манчестер Сити. Но затем взялись за дело гости, и сразу видна стала разница в классе. Серхио Агуэро забил 2 мяча, вывел Манчестер Сити вперед. И в конце игры, как ЦСКА не атаковал, но счет сравнять не смог. Вернее, вроде бы смог. А нападающий ЦСКА Муса очень сильно и точно пробил издалека. Вратарь не смог до мяча дотянуться. Мяч вылетел под перекладину. Но оказалось, что задолго до этого, секунд за 5, уже раздался свисток судьи, который многие не услышали. Там была опасная игра в штрафной площадке Манчестер Сити. Опасно сыграли армейцы, и гол засчитан не был. Таким образом, 2-1, гостевая победа Манчестер Сити. И хотя в Химках, замечу в скобках, перед началом матча красили траву, чтобы не было видно, что в каком она состоянии, в печальном. Но, в общем, это ЦСКА не помогло, как и должно было быть. В турнирной таблице группе Д у Баварии 9 очков после 3 побед, у Манчестер Сити 6, у ЦСКА 3, и у чешского клуба Виктории Плезень очков нет. Таким образом, Бавария тоже практически себе обеспечила выход, хотя еще неформально. Но Манчестер Сити и ЦСКА, видимо, все-таки будут бороться, можно так сказать, из уважения к ЦСКА за выход в плей-офф. Но, конечно, у ЦСКА по такой игре шансов немного.
Алексей Кузнецов о выступлении российских клубов в очередных матчах футбольной лиги чемпионов. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня подведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас на коротких волнах, в интернете, на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!